Королева Буль-Буль. Евгений Пермяк. Как вам известно, бутылки приходят в мир хрупкими, голыми и пустыми. У всякой бутылки есть горлышко, шейка и чаще всего покатые плечи, но нет головы. Голову бутылки обычно заменяет пробка. А так как пробка, по общему признанию, глупа, то думать ею затруднительно. Поэтому бутылки очень редко защищают диссертации на ученой степени и еще реже занимают придворные посты, хотя и способствуют иногда другим в занятии таковых. Бутылки безвольны и легкомысленны. Они могут быть заполнены чем угодно. Вот почему применяют их для самых различных целей – в столовых, молочных, королевских дворцах, керосиновых лавках, аптеках, аналитических лабораториях и в морских приключенческих повестях для почтовых операций. Вот и все, что нам необходимо знать о месте и роли бутылки в обществе. Сейчас мы вполне можем перейти к описанию частной жизни одной бутылки. Она была выдута в год коронования Сильванера XII, получившего впоследствии прозвище «Пьяный». Великое виноградное королевство, на трон которого возводился Сильванер XII, было настолько миниатюрно, что меридиан, проходивший через его владение, полностью закрывал их. И только на некоторых географических картах, где меридианы наносятся тонкими линиями, можно под одним из них различить восточные и западные очертания границ Великого Виноградного Королевства. Картографы никогда не обозначают названия на картах Великого Виноградного Королевства даже сокращенно. Так как всего лишь одна, самая маленькая буква не только бы перекрыла всю территорию королевства, но и вторглась бы во владение соседних стран. И это повлекло бы за собой дипломатические осложнения, а может быть и войну. Однако не все, что выглядит микроскопическим или никак не выглядит на географической карте, мало на самом деле. Если взять самую большую географическую карту и положить ее на землю этого королевства, то она едва ли бы покрыла и половину его виноградников. Именно этот пример был приведен первым министром как доказательство провозглашения королевства великим. Но не будем отвлекаться. После того, как выдутая бутылка остыла, королевский браковщик сразу предначертал ей блестящую карьеру. Он написал мелом на ее донышке всего лишь три буквы – К и В. Так сокращенно обозначалось «королевское игристое вино». Многие остывшие и еще не остывшие бутылки посмотрели на счастливицу с завистью. И это естественно. Какой из бутылок не хотелось опьянить короля, чтобы потом всю жизнь хвалиться своими успехами? Бутылка избранницы вскоре была заполнена искристым игристым вином. Затем ее заткнули большой и очень красивой пробкой, напоминающей голову первой статсдамы двора Его Величества не только по форме, но и по существу. Далее на бутылку было наклеено самое главное – ярлык, по которому надлежало ценить оклеенное. Когда все это было сделано, в пробку ввинтили шуруп, шляпкой которому служила маленькая копия королевской короны, вычеканенная из латуни. Вот тут и началось то, что называется страшнейшей из душевных болезней. Но не будем отвлекаться и забегать вперед. Теперь осталось обернуть бутылку розовой мантией из гофрированной бумаги, перевязать ее малой королевской лентой и подать на королевском подносе к коронационному столу. Коронованная бутылка заняла центральное место стола напротив короля и королевы. Королеве не понравилась бутылка с первого взгляда. Она была слишком плоская, а ее плечи недостаточно покаты. И бутылке, ослепленной общим вниманием, показалось, что она тоже могла бы стать королевой, тем более, что король Сильванер XII бросал на нее взгляды, полные восхищения.
«Какая прелесть! Я не видел ничего подобного! Очаровательнейшее создание! Как много заключено в тебе солнечной радости и веселья!»
Сказав так, подвыпивший король поцеловал бутылку. В ответ на это раздались громкие рукоплескания виноторговцев и владельцев виноградников.
«Ну, милая моя!»
— обратился затем Сильванер XII к бутылке.
«Сейчас я окажу тебе мое королевское внимание!»
Не мешкая долго, король сорвал с нее серебристую шаль, затем открутил проволочку и принялся привычным движением выкручивать пробку. Хлоп, и пробка полетела в потолок. И вот королевское вино разлито по бокалам. Пустую обезглавленную бутылку унесли на королевскую кухню до того, как произнесли тост в честь короля. Пустая и безголовая бутылка провалялась до рассвета. А на рассвете, когда закончился коронационный пир, королевский повар подобрал бутылку.
Как-никак это королевская бутылка. Нельзя такую бутылку выбрасывать в мусорную яму. В ней можно держать оливковое масло.
И вот бутылка снова оказалась заполненной и заткнутой пробкой с ввинченной в нее короной. Правда, теперь она находилась всего лишь в шкафу повара, но это не охладило ее дерзких намерений. Опьяненная недавним успехом во дворце, она высказывала недовольство двором Сильванера XII. Веря в свое высокое призвание, она стала вербовать заговорщиков. Бутылка обещала королевские милости доверчивым пивным кружкам, круглым дурам тарелкам, овальным простакам рыбным блюдам и прочей опальной посуде, населявшей шкаф повара. А посуда была опальной и обиженной. Ее удалили из королевского дворца за некомплектность. Бутылка бросала слова в дружественную ей почву. Она говорила о возвращении во дворец некомплектной посуды. Она говорила так убежденно, что все ощущали трепет королевских комплектных сервизов, угодливый звон вельможных бокалов, стац рюмок и флигель лафитников. Ее болезненное самовнушение доходило до такого накала, что все, даже молчаливый глиняный графин, присягнули сумасшедшей мятежнице. Беспочвенные мечты и действительные возможности всегда напоминают собою беспечно поющего комара, которого проглатывает жаба. Примерно так и случилось. Однажды жена повара позабыла заткнуть бутылку с остатками оливкового масла. В открытую бутылку наползли тараканы и налетели мухи. Бутылка стала их кладбищем.
«Какая гадость!» — воскликнула жена повара. «Куда теперь годна эта опоганенная бутылка?»
Сказав так, она хотела выбросить ее в мусорную яму, но, подумав, решила приспособить бутылку для керосина. Вскоре бутылка с керосином оказалась в обществе половой щетки, кухонного совка и помойного ведра. Униженное положение и легкомыслие всегда бывают отличной средой, порождающей несбыточные надежды. Ими-то и продолжала жить бутылка. «Вы еще услышите обо мне», – твердила бутылка. «И как знать, может быть, тебе, половая щетка, предстоит честь расчистить мне путь к трону, а тебе, совок, собрать окружающий меня мусор в это помойное ведро, которое я могу назначить министром виноделия или королевским прокурором.
Половой щетке и помойному ведру очень хотелось участвовать в дерзком путче, и они верили в такую возможность, тем более что на их веку подобные субъекты производили дворцовые перевороты и становились лидерами партий, вершителями судеб различных стран, куда более обширных, нежели виноградное королевство. По их мнению, бутылка, наполненная керосином, могла пролить свое содержимое, а коробка спичек, примкнувшая к заговору, поджечь пролитое. Разве это неправдоподобно? Разве история не знает примеров, когда захват власти начинался с пожара? Но бутылке не повезло. В продаже появились удобные и вместительные бидоны для керосина. Бутылку выбросили в мусорную яму. Оказавшись там, бутылка могла бы послужить художником-графиком отличной натурой для иллюстрации некоторых страниц всеобщей истории. Но появился мусорщик. Ого, да она еще целая. Ее можно продать обознику. Облитая дегтем и дочерна измазанная бутылка раскачивалась под телегой обозника до тех пор, пока не перетерлась веревочка, на которой она была подвешена. Бутылка оказалась на дороге, а затем в канаве. Ее отшвырнул туда подметальщик. Никто не знает, сколько времени она провалялась в канаве. Пробка ее сгнила, деготь вытек, ярлыки отмокли. Пустая и голая, она располагала теперь достаточным временем для размышлений, воспоминаний и вздохов. Она, разумеется, не мечтала более о блеске дворца и королевском троне. Но разве жизнь бутылок зависит от них? И ничего удивительного нет в том, что однажды... Впрочем, об этом нужно рассказать подробнее. Лежа в канаве или движимая потоком, бутылка часто рассказывала своим новым знакомым о злоключениях ее жизни. Ее охотно слушали населявшие канаву жабы, крапива, старые консервные банки и коробки от сигарет, сметенные туда подметальщиком. Однажды историю жизни бутылки услышала любознательнейшая из сорок виноградного королевства. И когда бутылка окончила свой рассказ восклицанием: «Как трудно быть пустой и легкомысленной бутылкой!» — сорока заметила: «Разве можно считать пустой и легкомысленной ту, которая так полна сознанием своей пустоты и легкомыслия? И коли в тебе появились такие качества, ты можешь стать королевой!» Бутылка горько усмехнулась. Она не знала, что сорока была вовсе не сорокой, а женой первого министра короля. Она не знала, что молодая королева давно умерла, а король беспробудно пил. Она не знала, что придворные короля разбились на множество враждующих партий, и каждая провозглашала своего короля. Первый министр был самым хитрым человеком при дворе. Вот он-то, по совету жены, и предложил провозгласить королевой бутылку. Это всем очень понравилось, потому что все отчетливо представляли особенности, свойственные только бутылке. Она безголова и пуста. Ее можно было напомнить чем угодно и менять пробки в зависимости от внутренней и внешней политики. «Но у нее же нет рук и ног», — усомнился кто-то из придворных.
«А кто же об этом будет знать?» — возразил первый министр. «Да и зачем королеве руки, когда горностаевая королевская мантия шьется без рукавов? А что касается ног, то кому придет в голову проверять, есть ли под мантией у королевы ноги?»
«Да-да,
согласились придворные и решили женить Сильванера Пьяного на бутылке, назвав ее звучным именем Буль-Буль. Бутылка довольно устойчиво была поставлена на королевский трон и после смерти короля стала настоящей королевой. И никому из слуг, послов и тем более простолюдинов не приходило в голову, что на королевском троне сидит бутылка, которую в зависимости от политической обстановки заполняли то скипидаром, то благовонным елеем, то кофейной гущей. Королева Буль-Буль, прозванная Мудрой, очень долго была удобнейшей из королев Великого Виноградного Королевства. Она занимала бы королевский трон и по сие время, если бы не ее природная хрупкость. Когда в стране начались волнения виноградари, королеву бутылку заполнили для устрашения слишком крутым кипятком. Она, не выдержав высокой температуры, треснула и потекла. Это послужило признаком дрогнувшей королевской власти. Волнения перешли в восстание. Виноградное королевство было объявлено виноградной республикой. Но тут начинается другая сказка о том, как в президенты республики был подсунут господин громкоговоритель, послушно и громко говоривший все то, что передавали радиостанции, принадлежавшие тем, кто провозгласил в свое время королевой бутылку. Президент-громкоговоритель оказался удобнее королевы Буль-Буль. Та молчала, а этот произносил грозные речи, держа виноградарей виноградной республики в постоянном напряжении. Но если вы думаете, что так кончилась жизнь треснувшей бутылки, то вы заблуждаетесь. Бутылку переправили вместе с глиняным графином в некоторую державу, где она, получив убежище, была заполнена порохом, так как в треснувшую бутылку нельзя уже было наливать жидкие тела, а можно только насыпать тела сыпучие. Экс-королева Буль-Буль и по сей день не теряет надежды вернуть трон при помощи грубой силы. На этом пока прерывается жизнеописание одной бутылки, которая, как и все подобные марионеточные истории, закончит история, о чем вы узнаете в свое время из газет. Текст читает Надежда Никулина для проекта «Мишкины книжки» мишкакнижка.ру.